Мы заговорили о Беллерофонте и о Химере, потому что Беллерофонт был предок Главка, героя, который сошелся с Диомедом на поле битвы. И мы заговорили о Беллерофонте, о Химере, о красоте. Вот. Но если вернуться на поле битвы под Троей, то все-таки вот Диомед и Главка, они стоят друг против друга. Мы отметили, что поскольку Диомед поразил в этот день 11 противников, если считать Афродиту, это более чем достаточно. И мы могли сразу догадаться, что все, подвиги Диомеда закончились. То есть поединка Диомеда с Главком не будет. Так вот так и есть. Главк, внук Беллерофонта, узнав об этом, Диомед радуется, что с ним встретился. Потому что дед Диомеда принимал деда Главка Беллерофонта как гостя. 20 дней он принимал его. 20 дней – это особый случай. Какого-то сугубого, к этому, что называется, нельзя ничего прибавить. Сугубого гостеприимства и дружества. То есть деды обменялись тогда дарами. Вот. И внуки, то есть Диомед и Главка, решают обменяться оружием и впредь расходиться на поле боя. Да, бой будет продолжаться, но вот им уже сходиться не надо на поле боя. Вот, обмен оружием оказался неравноценный, потому что доспех Главка ценится в 100 тельцов. Строго говоря, он неоценимый. А доспех Диомеда, который только что совершил великий подвиг, стоит 9 тельцов, даже не 10. То есть доспех самый обычный, ничего особенного. Но чтобы мена состоялась и ценность доспеха не смутила высокую душу Главка, Зевс на это время, пока они менялись оружием, восхитил его рассудок. Вот благородство обязывает. Отдаешь бесценное ради заурядного. Ну, благородство в этом состоит. Подвиги Диомеда заставили троян искать спасение. Птицегадатель троянского войска, Гелен, брат Гектора, дает Гектору мудрый совет, чтобы он сам пошел в Трою и побудил Гекубу и почтеннейших троянок принести сугубую жертву Афине. Почему Афине, понятно, Гелен познал, с чьей помощью воинствует Диомед. Но почему Гектор должен быть вестником? Он первый воин, почему ему нужно возвратиться в город? Гелен знает, что появление Гектора в городе окажет особое действие на душу женщин. Прежде всего, матери, жены, сестер и всех троянок. Вот эта вот горячая женская молитва. Может быть, она будет услышана Афиной. И второе обстоятельство есть. Вот Гектор, когда он вернется в бой, он по мере приближения корабля ахейцев будет все больше свирепеть и безумствовать. Он будет совершенно неистовый человек. Он будет даже терять человеческий облик. А в Трое мы увидим Гектора, отца, мужа и воина, знающего свою судьбу и идущего ей навстречу. Мы увидим Гектора человека, как Ахиллеса мы видели на берегу моря, как он плакал, так Гектора мы увидим в свидании его с женой и сыном. Вот Гектор направляется к городу, и поэт не упускает случая описать его щит, заброшенный за спину. Вот Гектор идет, копье в руке, щит за спиной. Он не безоружен никогда, ни один миг. Шествовал шлемом сверкающий Гектор. Билося сзади его по стопам и по вые, то есть по шее, концами черная кожа, которая щит окружала огромный. Гектор, его эпитет, шлемоблещущий. Точнее, нужно было бы перевести потрясающий шлемом, то есть гривой шлема. Шлем героя устрашающий. Гектора встречает Гекуба, нежность, дарящая матерь. Вот. Гектор отказывается совершить возлияние Зевсу. Она его об этом просит, он отказывается. Воин, забрызганный кровью и прахом кровавым, вот так о нем сказано, не священно действует. Гектор идет вызывать Париса из дома. Матери он говорит: «Если б его я увидел сходящего вглубь Аидеса», то есть брата Париса, «сколько горя принес Парис». И Гектор говорит: «Если б его я увидел сходящего вглубь Аидеса, кажется, сердце мое позабыло бы горькие бедства». И вот Гектор в покоях Париса. Причем он в полном вооружении, и сказано, что его копье в 11 локтей. 11 локтей – это значит более, чем споручное человеку. А чем занят Парис? Ну, он осматривает и примеряет вооружение. Он красуется. Гектор, взглянув на него, укорял оскорбительной речью. «Нехорошо, удивительный брат. Гнев, полагаешь ты, в сердце нехорошо. Гибнет троянский народ». Парис отвечает, что он предавался скорби. Вот как это понимать? То ли из-за поединка с Менелаем, вот верить ему, не верить. Но теперь он готов следовать за братом. Вот сейчас последует очень значительная сцена. Это Елена объясняется с Гектором. Очень значительная сцена для того, чтобы понять, как эпос воспринимал красоту роковую. И как он воспринимал судьбу, и грех, и вину. Елена обращается к Гектору и говорит о себе: «Деверь мой, псицы!» Псица – это сука. «Деверь мой, псицы злокозненной, жуткой до дрожи!» Вот собака была эмблемой бесстыдства. Злокозненность предполагает, что Елена во всем по своей воле поучаствовала. Жуткая до дрожи по-гречески это окрюоэса. Вот такова красота Елены. Ее свойство бросать в холод, быть жуткой. Вот именно так о Елене говорил Ахиллес, который еще ни разу ее не видел, но Ахиллес говорил другим термином Елена «ригедане», бросающая в дрожь, леденящая, цепенящая. Елена о себе говорит другим словом, но то же самое, что говорил Ахиллес, ее ни разу не видевший. То есть красота Елены не возбуждает и не горячит. Она наводит страх и леденит. Елена знает о себе, что она ужасна. Она говорит так: «Если бы в день, когда я родилась, меня выбросило в пустыню или в море, дел бы таких не свершилось». Вот Елена о себе говорит. То есть я бы не родилась, не бежала бы с Парисом и прочее. Но дела свершились, и это значит, что эти злые беды боги назначили. Вот теперь послушаем, что Елена говорит. Совсем немного стихов, но очень много смысла. Но как такие беды божества предназначили сами, боги обязаны все же супруге дать лучшего мужа, чтобы он чувствовал стыд и позор и упреки людские. Сей и теперь несерьезен душою и после не будет. Он, полагаю, за это достойным плодом насладится. Елена говорит о Парисе, которого любит. Гектору: «Но да войди ты сюда и садись успокоиться в кресло. Деверь, твою наиболее душу труды угнетают ради собаки меня, также ради вины». Вина названа словом «ата». «Ради вины, ради аты, Александр, злую судьбу положил нам Зевес, чтобы я и супруг мой в песнях воспеты остались для тех, кто нас после родится. Очень значительный текст, но сейчас мы на нем остановимся. В древней эллинской культуре становление трагедии на том основании, которое положил героический эпос, было делом времени. Трагедия не могла не родиться. Эсхил и Софокл – вот вершины трагической поэзии. Они мыслят о роке и о человеческой вине. Вот о роке поэты мыслят по-разному, но то, о чем они мыслят, есть рок. Рок – это священное предзнание, если хотите, предопределение, священное определение и отзыв на человеческую вину. То есть, поскольку человек виновен, он сталкивается с роком. Слепого рока, фатума, Эсхил и Софокл не знают. Это было бы кощунством для них. Эсхил, он видит роковую последовательность событий, он ее прописывает как наказание конкретной вины, которую поэт знает. Вот Эсхил знает, за что. Он точно это определяет, терминологически безупречно точно. У Софокла иначе. У Софокла действие рока находится для ума в непостижимом соответствии с виновностью. Понимаете, не с виной, а с виновностью героя, когда мы не знаем, за что герою выпало так страдать. Виновность есть конкретной вины, а поэт не назовет. У Гомера Елена трагический персонаж, трагическая героиня. Вот ее саму тревожит это непонятное сцепление судьбы и вины. Елена такой уродилась. То есть она красота за рамками красоты. Это судьба. Если ты такой родился, это судьба. В эпосе слава и красота не подлежат нравственной оценке. У Гомера Елену никто не осуждает. Вот больше недоумевают и с опаской. А Елена у Гомера... Она не свободна от нравственной оценки и от нравственного осуждения. Она сама себя судит. Вот Елена себя исповедует злодейкой, собакой злокозненной. Вот, да, и здесь же надо отметить, в этом ее отличие от Париса. Вот Елена понимает происходящее так, как может, и себя осуждает так, как может. Парис ни капли. Его ничем нельзя вразумить. В его сердце нет ничего постоянного, прочного, стойкого. Вот. Он не знает, что такое справедливое негодование, не знает стыда, немесис, стыд, немесис, того же корня немезида, и позора перед людьми. Парис обязательно поплатится. Вот его вина, которую он знать не хочет, самое страшное – ата. Он, полагаю, за это достойным плодом насладится. Деверь, твою наиболее душу труды угнетают ради собаки меня, также ради вины Александра. Вот вина Александра Париса, самый страшный ата. Вот у Эсхила ата станет обозначением самого злого рока. Обвиняет Елена богов иначе, чем Приам и Агамемнон. Прям полагает, что боги – виновники этой ужасной войны. Агамемнон обвиняет богов, что дал гневу овладеть собой. А вот Елена обвиняет богов, Афродиту очень ругает. Но кто истинный виновник ее второго супружества? Она сама. Да, она сама себя считает виновной. Она сама виновна, но и судьба. Вот вина и судьба, и вот их соотношение – это трагическая тема. Рок у трагических поэтов – это таинственное и священное предопределение. Но так же мыслит и Елена. Судьба, конечно, от Зевса. Ее и Париса судьба, конечно, злая. И эти злые беды, конечно, боги назначили. Но почему? – Елена спрашивает. По нашей с Парисом вине, но не только. Потому что судьба, сейчас очень тонкая пойдет мысль, это вот Гомер. Вот как он умеет вот эти вот ну, неразрешимые коллизии, ну не то чтобы разрешить или пройти мимо, а вот как-то их обозначить, и не оставаясь в рамках их осмысления, все-таки вот художественный образ дальше строить. Судьба – это не только кара. Судьба – это мудрость, которая выше человеческого разумения. Судьба – это загадка, которую нужно разгадывать. И все равно словами не скажешь. Судьбу словами не расскажешь. А как тогда? А спеть! Судьбу можно только спеть. Вот на это мы и назначены, говорит Елена. Она сложит песни, их будут петь люди, которые будут после нас. Вот так. То есть в песнях имена Елены и Парис будут тревожить души людей веками. И таково их назначение. Вот в полном смысле трагическая судьба. Гектор встречается с Андромахой. Андромаха с сыном и кормилицей оказывается не дома и не в храме. Она оказывается на башне, где ей, строго говоря, не полагалось быть. Андромаха истерзалась слухами о поражении Троян и, как исступленная, побежала на башню вместе с младенцем и кормилицей. И вот на обратном пути ее встречает Гектор. Сын Гектора – младенец, имеет два имени. Одно дал отец, другое – граждане Трои. Вот граждане Трои ему дали имя Астианакс, владыка города. То есть имя сыну давали по отличительной черте отца. Вот у Гомера двуименность в человеческом мире – это зловещий знак. Астианакс, у Гомера их написано «дитя безмятежное», «вовсе младенец, светленький, словно звезда прекрасная». Его убьют сразу по взятии Трои. Андромаха жмет руку мужа, как ранее Гекубы, и все. Почему? Потому что Гектор в полном вооружении. Он шлема не снял, копья не прислонил. То есть другие проявления чувств здесь неуместны. Тихо отец улыбнулся, безмолвно взирая на сына. Подле него Андромаха стояла, льющая слезы. Руку пожала ему и слова говорила, и так называла. Идет речь Андромахе. Знаменитое место в гомеровской поэзии. Когда Гнедич читал его при царском дворе, двор рыдал. Андромаха сейчас умиленная, а минуту назад она неистовая, скажет речь в плане своем, совершенно последовательную. Таковы герои. Вот в неистовстве и в великом горе они говорят ладно и красиво. Речь Андромахи в плане имеет 7 частей. Первое. Удивительный. Губит тебя твоя храбрость. Ты не жалеешь сына младенца. И меня, говорит Андромаха, Амморон, обездоленную. Вот на этом слове остановимся. Обездоленную. У Гомера наименования рока многочисленные. И все эти наименования перейдут в трагедии Эсхила. Вот. У Гомера встречаем имя судьбы Морос. Это такая судьба, доля, участь, которая скорее несчастная. И даже просто погибель. Вот что говорит Андромаха? А у меня и этой нет. У меня нет этой судьбы. Вот, можно перевести Амрос, что Андромаха несчастная. Но разве она об этом говорит? Ну, несчастных людей много. Вот для человека эллинской культуры самое страшное было лишиться всякой судьбы. Вот Гомер в этом направлении только рукой помывал, показал, как это может быть. Андромаха обездоленная, а Софокл развил до конца. У него Эдип всякой доли лишен. Он опустошается и говорит о себе «Аморос, дюс морос». Несчастье – это что-то. Вот Эдип в конце пути оказался вообще без судьбы. Понимаете? Он пережил истощение судьбы. Это хуже всякого несчастья. Вот подобное чувствует Андромаха. Далее. Андромаха – пример совершенного полагания себя в другом человеке. Если ты вытащишь гибельный жребий, то мне, лишившись тебя, полезнее будет в землю сойти. Далее. Из родни у меня никого не осталось. Далее. Она описывает, как все погибли. 7 братьев убиты в один день. Мать была отпущена за выкуп, но умерла по воле богов внезапной смертью. Гектор, ты для меня отец, и нежная матерь, и брат, ты же мой цветущий супруг. Сжалься и выжди на башне. Вот все это говорит Дарамаха в ясных словах, излагая свою речь. План ее чудесно прослеживается. И вывод речи. Поставь войско на защиту Трои внутри стен. Вот чего она хочет. То есть у самого слабого места. Ибо именно туда трижды приступали ахейцы. Речь Гектора. Его речь тоже в плане имеет 7 частей. Вот, Гектор называет основные понятия, на которых держится самочувствие героя. Противопоставляются муж дурной, плохой, злой, трусливый, и хороший, храбрый, доблестный, воинственный. Вот душа героя велит ему сражаться, иначе вести себя герой велико и ужасно стыдится. Айдео май – это благоговеть, почитать, стыдиться, совеститься. Вот так герой может добыть, так, если он себя ведет, великую славу отцу и себе самому. Вот в речи Гектора это вступление. Это общее место, однако прочувствованное. А вот теперь, что он говорит, утешая жену. Обратим на это внимание, как герой утешает жену. Гектор говорит, я твердо знаю, Трой погибнет. Об этом Гектор говорит в тех же словах, что и Агамемнон после ранения Менелая. Он знает, Трой погибнет. То есть исход известен обеим враждующим сторонам. Агамемнон знает, что ахейцев их труды приведут к победе. Гектор знает, что его труды приведут к смерти. Он говорит этой жене, желая ее утешить. Далее. Ты потеряла родных, и я потеряю всех. Мать, отец, братья, все полягут. Далее. Но более всего тревожит меня твое горе. Ты будешь рабыней, ткать чужеземки и носить воду в чужой земле. Такая тебя постигнет могучая судьба, Ананка. И это не все. Тебя плачущую увидят и скажут. Это жена Гектора, который был самым лучшим в сражениях среди троян, укротителей коней. Далее. Новую горесть возбудит эти слова в твоем сердце. Ты вспомнишь мужа. То есть сама слава и доблесть Гектора станет источником горя для его жены. Вывод речи. Но да погибну убитого насыпь земли да покроет, прежде чем плен твой увижу и жалобный вопль твой услышу. В мире героического эпоса у воина есть три главных союзника – стыд, страх и смерть. Когда воин бежит смерти, он гибнет. Когда он ищет смерти, то часто становится неуязвим. Гектор знает, что погибнет, что он идет навстречу смерти, и он черпает силы для битвы именно из этого. Пусть и Андромаха возьмет этой силы, но для жизни своей. Вот как герой утешает жену. Он с пророческой ясностью ей говорит, горше будет, горше нынешнего. И укрепляет ее на будущее счастье, когда его уже с ней не будет. Вот это называется героический дух. В чистом виде мы его увидели. Это высокий дух. Вот, Гектор пытается обнять сына, но младенец испуган гребнем конногривастым, видя ужасно его закачавшимся сверху шелома. И тут только шлемоблещущий Гектор снимает свой страшный доспех, кладет пику, берет сына на руки, целует его. Гектор молится о сыне, чтобы он превосходил своего отца. Андромаха улыбнулась сквозь слезы. Гектор умилился, обнял жену, и последние слова Андромахе, чтобы она шла в свой дом. И помолилась. То есть мы видим Гектора, знающего судьбу, готового к деянию, молящегося богам. Это очень важно знать о судьбе героя. Знание судьбы, деяние и молитва. Одно другого не заменяет и не обусловливает. в душе героя. Андромаха не пошла к домашним делам, как велел ей Гектор. Она знает судьбу мужа. Андромаха собрала прислужниц и к плачу их всех возбудила. Ими заживо Гектор был в своем доме оплакан. И Гектор уходит из строя и идет на поле сражения, а его нагоняет Парис. И Париса здесь поэт уподобляет коню. И вот это совершенно непонятно. Это апофеоз Париса. Понимаете, если герой уподобляет коню, это высший момент славы, это апофеоз. В чем здесь апофеоз Париса? То есть Парис, он не конник, он не укротитель коней, он воспитывался у пастухов. Царскому ратному делу не обучен, он сражается, как лучник в барсовой шкуре, с кожей парда на раме. Во-вторых, он только что выслушал справедливые упреки Гектора и Елены за легкомыслие свое совершенное. Вообще Елена, когда с Гектором говорит, она говорит, он вообще ничего не понимает, у него стыда нет. Он Ате причастен, он расплатится за это, страшно. Все это мы выслушали, вот. То есть Парис именно лишен того, чем так наделен Гектор. То есть способности велико и ужасно стыдиться, которая побуждает к бою и отличает доброго мужа от дурного мужа. Так, все так. Но все аргументы, смотрите, вот это героический эпос, это Гомер. Все аргументы бессильны перед красотой. Вот настоящая красота – это дар богов. И в героическом эпосе не подлежит осуждению, о ней не рассуждают. Парис сказано «теоэйдес», то есть «богообразен». И в красе своей он подобен кому? Коню. Апофеоз Париса. Даже Гектор тронут его видом. Вот так описывается, как Парис нагнал Гектора. Тою порой и Парис не медлил в высоких палатах. В славный, одевшись доспех, испещренный блистательной медью, он устремился по граду, надежный на быстрые ноги, словно конь застоялый, ячменем раскормленный в яслях, привязь расторгнув, летит, поражая копытами поле. Пламенный, плавать обыкший в потоке широкотекущем, пышет, голову кверху несет, вкруг рамен его мощных грива играет. Красой благородную сам он гордится. Быстро колени несут кобылицам и паствам знакомым. Так прямо Парис от высот Илионского замка пышным оружием окрест, как ясное солнце сияя, шествовал радостно гордый, быстро несли его ноги. И Гектор тоже его видом впечатлен. Он готов признать, что никто не опорочит ратных дел брат. Воин он храбрый, хотя к трудам неохотный. Нет, вот к дурным мужам не принадлежит Парис. И красота его в том убеждает.